В Нидерландах, Голландии, с 1463 года тоже возникло высшее сословно-представительское учреждение под названием «Генеральные штаты». Голландия хотела освободиться от власти испанских королей и создала собственный орган суверенной нации. В Испании с 17 века появились генеральные кортесы, в принципе, то же самое, что генеральные штаты. Идеи Гийома Ногаре продолжали жить и побеждать. Это была очень важная идея для демократии. Действительно, жители государства имеют право быть коллективным сувереном. Красота. Ни король, ни церковь не нужны. Есть здесь, правда, одна деталь. Никто до сих пор толком не знает, что же такое нация. Скажем, крупнейший западный теоретик понятия «суверенитет» Бенедикт Андерсон говорит о нациях как о неких надуманных общностях, воображаемых сообществах. Это феномен в первую очередь культурный и только потом этнический и социальный. О смысле термина спорят и спорят. Вот мнение известного российского специалиста в сфере государственного управления Атаманчука относительно термина «суверенитет». Научное представление о его сущности, содержании и формах реализации до сих пор так и не создано. Этим термином оперируют кому как хочется. Но ведь оперируют, и уже давно, больше 200 лет. Нация суверенна. Но непонятно, что такое нация. Понятие политическое, этническое или языковое. Впервые понятие «нация» в его современном значении стало использоваться в ходе Французской революции, когда возникла необходимость сформировать некую общность взамен подданства французской короны. Революционеры XVIII века провозгласили: «Нация имеет право выступить против короля». Получилось как-то странно. Содержание термина оставалось неясным. При королях общность подданных была чисто политической. Бретонцы, гасконцы и бургундцы были подданными монарха. Они подчинялись французскому королю лично, так сказать, а никакой не абстрактной французской нации. Революционеры говорили от имени всех французов, но лихо включали в состав французской нации народы, которые себя французами вовсе не считали. Стремление бретонцев и жителей юга Франции обрести независимость от Парижа они почему-то считали не стремлением нации к самоопределению, а государственной изменой. В результате в Британии было убито больше 100 000 крестьян и священников, которые полагали, они должны или подчиняться общему с французами королю, или быть независимыми. Подчиняться французам они не хотели. Частью французской нации себя тоже, повторюсь, не считали. Вандейские войны вспыхнули в 1793 году и повторялись несколько раз до 1815 года, до вступления союзников во Францию. До сих пор считается, что это были восстания упертых роялистов, поощряемых Англией, и что революционная армия входила в Британь якобы как в гнездо контрреволюционеров. Странно, что до сих пор во Франции не хотят замечать национальной подоплеки восстаний в Вандее. С легкой руки французов идеи национального самоопределения и национального суверенитета покатились по Европе и по всему миру. В Австрии во время революции 1848 года венгры требовали освобождения от власти немцев и их императоров. Освободились. На месте Австрии возникла Австро-Венгрия, состоявшая как бы из двух государств. Но уже в ходе революции сами венгры подавляли восстание румын и славянских народов. Подавляли более жестоко, чем австрийцы. Сносили артиллерийским огнем деревни с лица земли. Убивали пленных инородцев. Сгоняли с земли людей по национальному признаку. С их точки зрения это было логично. Венгры боролись за демократию. Но за какую? За венгерскую. Для венгров, а не для словаков или румын. Так повторялось потом много раз, когда необходимо было обосновать государственность колоний, поставить под сомнение власть Австро-Венгерской, Британской, Германской, Российской империи. И каждый раз была востребована идея национального суверенитета. При распаде Российской империи в 1918 году в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа от 12 января 1918 года говорилось: «Советская Российская Республика учреждается на основе Свободного Союза Свободных Наций, то есть как Федерация Советских Национальных Республик». Фактически, эти республики выйти из СССР не могли. Но прелести национального суверенитета россияне познали не только в 1918, но и в 1991 году, когда Грузия вышла из состава СССР и тут же ввела войска в Абхазию и Южную Осетию. Когда Армения и Азербайджан стали суверенными и тут же начали войну за Нагорный Карабах. Сейчас понятия государственного и национального суверенитетов закреплены в Уставе ООН в виде положения о суверенном равенстве государств и праве нации на самоопределение. Но если идея суверенитета нации неотделима от идеи демократии, тут еще подумаешь, становиться ли демократом. Правда, есть и другая модель демократии, в которой суверенитет нации никак не предусмотрен. Придумали ее англосаксы. Парламент. Лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа с избирателем. Уинстон Черчилль. Английское слово «парламент» происходит от французского «parler» – «говорить», то есть попросту по-русски «говорильня» – «место, где говорят». Фактически, это слово появилось одновременно в английском и французском языках. Тогда они были достаточно похожи. Во Франции парламентом называлась судебная палата в той части страны, которая управлялась королем непосредственно. Это был, можно сказать, административно-судебный орган французского короля. А в Англии термином «парламент» поначалу называли съезд вассалов какого-нибудь крупного господина. Ну вот соберутся вассалы, поговорят, парле, так сказать, выскажут свое фе или, наоборот, согласие господину, выскажут и разъедутся. Такой вот парламент, можно сказать, такая вот английская государственная дума. Парламент – особый инструмент демократии. Его выбирает все население государства, независимо от национальной принадлежности и от сословия. В Генеральные Штаты депутатов выбирали по сословиям. В английском парламенте уже в XIII веке депутаты разных сословий сидели вместе. В самой Британии считается, что парламент ведет свое начало от народных собраний, которые собирались несколько раз в год. Со временем часть своих членов народные собрания стали содержать весь год, чтобы они могли постоянно совещаться и издавать законы, по которым живет страна. Греки избирали должностных лиц, римляне – сенаторов. Некоторые германские народы также стали избирать законодателей. В 1066 году норман Вильгельм Завоеватель в точном соответствии со своим прозвищем захватил англосаксонские королевства Британии. Прозвищем не очень справедливым, так как его права на английский трон были ничуть не меньше, чем у правившего тогда Англии короля. Он был весьма неглупым человеком и не собирался резко менять систему управления. Кучка франкоязычной знати, потомки галлов и норманов терялась в море местных жителей. Раздражать их по мелочам было слишком опасно. При Вильгельме Завоевателе и при его потомках действовал совет, в который все местные дворяне избирали своих представителей. В совет при короле входила и нормандская аристократия. Она говорила по-французски, не отождествляла себя с завоеванными и в совете держалась отдельно. К аристократам примыкали священники. В 1215 году бароны выступили против своего короля. По их мнению, он собирал слишком много налогов. А в Англии налоги, кстати, платили все, в том числе и дворяне. К высшей знати присоединились мелкие рыцари и горожане. И тогда король Иоанн Безземельный подписал так называемую «Великую хартию вольностей», с которой британцы и ведут начало современной демократии. Согласно хартии, король не мог назначать новые налоги без согласия Королевского совета, не мог отнять чьей-либо собственности, кроме как по решению суда, не мог никого арестовать по своему произволу. Если король нарушал хартию, 100 самых богатых и знатных баронов имели право объявить ему войну. Замечательный для своего времени документ. Правда, наши англоманы-либералы в порыве западнического лизоблюдства как-то забывают, что некую вольность от неограниченной власти короля Великая Хартия давала не всему населению Англии, а только 100 самым знатным семьям, и сравнивать ее можно, скажем, с русской правдой Ярослава Мудрого в пользу Англии или с вольностями господина Великого Новгорода в пользу Новгорода, но никак не с реформами 60-х годов XIX века императора Александра II. Но все равно полезная была бумаженция. Молодцы английские бароны, умели за себя постоять. Итак, в 1265 году собрали первый английский парламент. Избирать в него могли все, независимо от сословий. Правда, только те, кто владел землей, приносившей ежегодную ренту в 40 шиллингов. На эту сумму тогда можно было купить приличный дом. То есть это было несколько десятых, если не сотых процента населения Англии. К XV веку складывается представление о статусе депутата. Он включал ряд юридических привилегий, прежде всего депутатскую неприкосновенность. Последнее подразумевало охрану жизни и имущества депутатов, а также свободу от ареста. Правда, и то, и другое только на время сессии. Во Франции парламент долгое время был только так называемым парижским парламентом, чем-то вроде Верховного суда. Дело это было почетное, судьи обладали массой привилегий. И, естественно, с незапамятных времен места в парламенте, судебные мантии и должности просто покупались. Потом славный король Генрих IV, любимец Александра Дюма, сделал эти должности не просто пожизненными, а еще и наследственными, передававшимися по наследству. Таким образом, стоимость их резко возросла. А во Франции постепенно сформировался особый вид аристократии – судебная или судейская аристократия, как их еще называли – дворянство мантии. И чувствовало оно себя еще более независимым, чем аристократия дворянская или военная. Вот такой был парламент, такая демократия во Франции. Сегодня парламент считается одним из высших органов государства, представляющим волю всего населения, ведь он формируется путем всеобщих выборов. В современных государствах парламенты, как правило, наделены властью принимать законы, в той или иной мере формировать и контролировать исполнительную власть, например, выносить вотум недоверия правительству и осуществлять процедуру импичмента президента. Солнце абсолютизма и ирония элит. Не надо тешить себя иллюзиями, полагая, что российские самодержцы были ярыми сторонниками абсолютизма во всем, а европейские, напротив, демократами, коль у них был парламент и генеральные штаты. Это, конечно, не так. Достаточно посмотреть на некоторые бытовые моменты, чтобы понять, как, собственно, все происходило на самом деле. Многие еще помнят знаменитый когда-то рекламный ролик банка «Империал», где во время званого обеда Екатерина II спрашивает графа Суворова: «А что это граф Суворов ничего не ест?» «Так ведь пост, матушка, до первой звезды нельзя. Ждем-с», — отвечает с другого конца стола знаменитый полководец, намекая тем самым, что он не получил заслуженной награды за один из бесчетных своих подвигов во время бесконечных русско-турецких войн. Ну а формально Суворов якобы просто скромно говорит о том, что постится. «Звезду графу Суворову Александру Васильевичу», — улыбается смекнувшая подтекст Екатерина. И ему тут же несут соответствующий орден. Хитроумная, сознательная двусмысленность. Самое любопытное, что этот эпизод действительно имел место. Только, по-моему, было это не с Суворовым, а с князем Потемкиным. Внимание, вопрос. Почему ни с одним французским аристократом такого не могло быть в принципе? А потому, что историческая правда империаловского ролика в том, что все сидят за столом с императрицей и едят, обедают. Этот эпизод был бы совершенно немыслим при правившем примерно в тот же исторический период французском короле солнца Людовике XIV. Когда сей король изволил кушать, один он имел право сидеть. А вся остальная знать, непременно присутствовавшая во время монаршего обеда, по протоколу стояла в оцепенении и смотрела, как он вкушает. Лишь один родной брат короля имел право присесть сзади на стульчик. Но, естественно, не есть, а просто тихонько сидеть рядом и ждать. Я уже говорил о том, как все было регламентировано при французском дворе в Версале. Все мелочи были прописаны, включая почетную должность носителя ночного горшка короля. Был прописан, например, ритуал кормления собачек короля. На эту тему существовала подробнейшая придворная инструкция. Кто имеет право кормить собак короля? Как передавать пищу королю, если король солнца соизволит покормить собачек из собственных рук? Через какие руки и уста, соответственно, проверки должна эта пища пройти? Нужно сказать, что русским монархам в плане определенного демократизма даже было чем похвастаться. Людовик XIV как-то сказал: «Божья воля требует, чтобы всякий, кто родился подданным, повиновался без рассуждения. Государи имеют полное распоряжение над всеми имуществами в стране, как светскими, так и духовными». Людовик XIV правил долго. Он захватил эпохой своего правления всего Алексея Михайловича, Софью, Ивана и большую часть Петра. И демонстратировал абсолютизм, совершенно несопоставимый ни с абсолютизмом Алексея Михайловича Тишайшего, да какой там был абсолютизм, ни с подчеркнуто демократическим абсолютизмом Петра Великого, ни тем более с просвещенным абсолютизмом Екатерины Великой. Две монархии едва не породнились. Петр активно сватал свою дочку Елизавету, весьма симпатичную юную барышню, за правнука Людовика XIV, будущего короля Людовика XV. Однако, к сожалению, надменные французы не видели тогда в московитке выгодной партии. В этом печальное отличие начала XVIII века от времен Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого. Кстати, удивительно, король Солнца умудрился пережить не только собственных сыновей, но и собственных внуков. Я имею в виду законных. Незаконных там было неизвестно сколько. И хотя все они стали принцами, во Франции по сравнению с Россией к бастардам относились милостиво и доброжелательно, но трон свой Людовик XIV смог передать только своему правнуку. Нельзя не отметить любопытную аналогию с сегодняшним днем, а книги я пишу, как вы, конечно, уже догадались, именно ради таких аналогий. Все-таки при всех своих абсолютистских заскоках, склонности к самолюбованию и безусловном культе личности, Людовик XIV, особенно в молодости и в средние годы, был монархом работоспособным и эффективным. Работал много и в этом отношении напоминал чем-то Сталина, чем-то Петра, чем-то Наполеона. Хотя, конечно, без военного гения Бонапарта, без административно-организационных талантов Джугашвили и без феерической, хотя и бестолковой работоспособности Петра Романова. Тем не менее, именно при нем Франция стала самым сильным государством Европы, при том, что у нее был серьезнейший конкурент – Испания. Только вот Испания, которая на тот момент воистину купалась в золоте, вывезенном из Южной Америки, из Мексики, в отличие от Франции, поразительно бездарно распорядилась всеми этими сотнями тонн золота, свалившимися в ее бюджет. Франция под руководством правительства Людовика и знаменитого финансиста Кольбера инвестировала в промышленность и торговлю. Испанская же верхушка, вместо того, чтобы направить деньги на какое-то развитие или хотя бы на экспансию, армию и флот, с удивительной беспечностью промотала деньги, потратив их на шелка, бриллианты и бог знает вообще на что. В итоге, после, пожалуй, целого столетия феерического богатства, Испания осталась у разбитого корыта. Все золото утекло за рубеж. Жизнь дворянина тогда в Испании в силу инфляции и вздувшихся цен считалась одной из самых дорогих в Европе. Обеспечивать себе высокий уровень жизни в Мадриде тогда было намного дороже, чем в Лондоне, в Риме даже дороже, чем в Версале. В этой связи нельзя не провести самые печальные аналогии с нефтяными деньгами в современной России и стоимостью жизни на Рублевке, самом дорогом районе мира.